Мир вам и благодать, дорогие братья и сестры. Знаменитый американский писатель Марк Твен, автор таких популярных романов, как «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна», «Принц и нищий», «Янки при дворе короля Артура», жил в тот период, когда эволюционная теория достигла пика своей популярности. Марк Твен верил, что человек произошел от обезьяны. Однако он настолько презирал человеческую порочность, что говорил с нескрываемой долей сарказма. Человек – это единственное животное, которое краснеет или при определенных обстоятельствах должно краснеть. Казалось бы, признавать человеческую порочность и испорченность – само по себе неплохо. Однако Марк Твен относился критично не только к человеку, но и к его Творцу. В его представлении Бог был завистливым, мелочным, мстительным, вспыльчивым и непостоянным. В своих размышлениях о религии Марк Твен писал: «Известно ли нам, что Бог справедлив, благостен, добр, кроток, милосерден, сострадателен? Нет. У нас нет никаких доказательств того, что он обладает хотя бы одним из этих качеств». Очевидно, что Марк Твен по сути своей был неверующим человеком. Но вот что любопытно. Почти все его биографы указывают на то, что рос он и воспитывался в христианской семье. Его родители были членами пресвитерианской церкви. Доподлинно известно, что с детства его приучили бояться Бога, и он, будучи ребенком, испытывал страх перед смертью и Божьим наказанием за грехи. Но ребенок вырос, и его страх сменился ненавистью к Богу. К сожалению, так бывает и в настоящее время. Человек может вырасти в христианской семье, может с детства ходить в церковь или в воскресную школу, может читать Библию, но при этом иметь совершенно искаженное представление о Боге. Некоторые христиане живут с таким представлением о Боге, будто он только того и ждет, что они приткнутся и совершат ошибку. Бог для них как надзиратель, который только и ищет удобного случая, чтобы обрушить на них всю силу своего гнева. «Ага, попался? Я так и знал, что ты снова начнешь грешить. Ну, я тебе сейчас и задам». Несомненно, такое представление ошибочно. Оно максимально далеко от библейской картины Бога. И мы увидим это дальше, изучая 50-й Псалом. Напомню, о чем мы говорили ранее. В первом и втором стихах мы рассмотрели историческую ситуацию, по поводу которой был написан 50-й Псалом. Дальше, в стихах 3 и 4, мы увидели четыре просьбы Давида, выражающие суть настоящего библейского покаяния. Стихи с 5 по 8 показывали нам отношение Давида к греху, и изучая их, мы увидели, что Давид имеет правильное представление о грехе. Стихи 9 и 10 рассказывали и раскрывали нам результаты покаяния, а в стихах с 11 по 14 Давид описывает Божьи действия, которые он совершает в ответ на человеческое покаяние. В прошлый раз в стихах 11 и 12 мы отметили четыре Божьих действия. Во-первых, Бог прекращает прятать свое лицо от нас и начинает прятать свое лицо от наших грехов. Во-вторых, все записи о всех наших грехах Бог стирает полностью. В-третьих, Бог творит в нас новое чистое сердце, и, наконец, Бог обновляет дух человека. Сегодня мы остановимся на стихах 13 и 14, точнее, на первой половине 14 стиха, и рассмотрим еще два Божьих действия, которые Он совершает в ответ на покаяние человека. Итак, первое действие, которое совершает Бог по отношению к кающемуся грешнику, Он проявляет долготерпение. 50-й Псалом, 13 стих, Давид пишет: «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». На самом деле, друзья, это очень интересный и очень важный стих. Именно на него часто ссылаются сторонники учения о потере спасения, поэтому мы обязательно должны затронуть два момента, касающиеся этого стиха. Во-первых, мы должны сказать, о чем этот стих не говорит, чтобы избежать ложного понимания. И во-вторых, мы должны сказать, о чем же он говорит на самом деле и какое это значение имеет для нас. Итак, о чем этот стих не говорит? Как я уже сказал, нередко на этот стих ссылаются, чтобы доказать, что верующий может потерять спасение и лишиться Святого Духа. Но говорит ли этот стих именно об этом? Давайте сделаем несколько наблюдений. Во-первых, в Ветхом Завете мы нигде не читаем о постоянном пребывании Духа Святого в верующих. Дух Святой сходил на отдельных людей, а затем через некоторое время восходил от них. И замечу, что схождение Духа Святого было связано не со спасением, а с выполнением каких-то конкретных служений. Например, схождение Святого Духа было связано со служением строительства скинии. В книге «Исход», 31 глава, с 2 по 5 стих, мы читаем. «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». Как мы видим, схождение и исполнение Духом Божиим было связано с вполне конкретным служением, а именно со строительством скинии и изготовлением различных предметов для нее. Схождение Духа Святого могло быть связано и с пророческим служением. Книга «Числа», 11 глава, 25 стих. «И сошел Господь в облаке и говорил с ним, с Моисеем, и взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам, старейшинам, и когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали». Кроме того, схождение Духа Святого было связано и с царским служением. После того, как Самуил помазал Саула на царство, Дух Святой сошел на Саула. Дважды в первой книге царств упоминается о схождении на него Духа Святого, в 10 и в 11 главах. А когда Саул потерял царство, Дух Святой отступил от него и почил на Давиде. Прочтем первая книга царств, 16 глава, 13 и 14 стих. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его». Давида, среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Заметьте, когда Дух Святой сошел на Давида? При помазании его на царство. А когда Дух отступил от Саула? После того, как он почил на Давиде. То есть эти события закономерны, потому что в Израиле мог быть только один царь, признанный Богом. Еще один важный момент хотелось бы отметить в истории Давида. По всему видно, что Давид уже был спасен еще до того, как Дух Святой сошел на него. Еще до того, как быть помазанным на царство, Давид пас овец отца своего и боролся с хищниками во имя Господа, и Бог помогал ему. Давид шел, чтобы снять поношение с воинства Бога Живого с одной пращой в руках против огромного, хорошо вооруженного воина в доспехах, и он победил, потому что Бог был с ним. Обратите внимание на то, что говорит сам Давид. Это записано в первой книге царств, 17 глава, 37 стих. И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Определенно, это слова глубоко верующего человека. Более того, само сошествие Духа напрямую связано именно с помазанием Давида на царство. Самуил помазал его, и с того дня стал почивать Дух на Давиде. Ничто в тексте Писания не указывает, что момент помазания, сошествия Духа Божия был следствием обращения Давида к Богу. Давид уже был верующим, Давид уже был спасенным, и Бог уже пребывал с ним. Исходя из этого, удаление духа от Давида, как и удаление духа от Саула, было связано не с потерей спасения, а с потерей царства. Таким образом, с позиции жизни Давида, если смотреть в историческом контексте, этот стих ничего не говорит о потере спасения. Кроме того, Новый Завет сообщает, что со времен Давида в служении Духа Святого для верующих произошла коренная перемена. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 16 по 17 стих мы читаем. Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Заметьте, Христос предрекает события какого-то момента. Сегодня мы знаем, что это день Пятидесятницы, когда Дух Святой сойдет на Церковь. При этом Он отмечает, что Дух Святой не только будет пребывать с вами вовек, но Он уже и в вас будет. Читая Новый Завет, мы видим, что появляется постоянное пребывание Духа Святого, которого не было в Ветхом Завете. И именно это пребывание является признаком того, что человек спасен и принадлежит Христу. В послании к римлянам, 8 глава, 9 стих, мы читаем: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, вполне ясно, что о потере спасения 13 стих 50-го псалма не говорит ничего. Впрочем, как не говорит об этом и более широкий контекст Писаний. Тогда о чем же говорит этот стих и какое это значение имеет для нашей жизни? Давайте мы еще раз внимательно прочитаем его. «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего святого не отними от меня». Если учесть то, что речь здесь не идет о потере спасения, как вы думаете, о чем просит Давид? Обратите внимание на подчеркнутые слова. Мне кажется, друзья, что он просит о Божьем долготерпении. Давид видел, как Бог отверг Саула от своего лица после того, как Саул ослушался Бога. Давид видел, как Бог отнял Духа Святого от Саула и что потом с ним происходило. Давид видел, как Саул потерял царство, как он лишился царства. Поэтому Давид и просит: «Будь долготерпелив ко мне, Господи. Не отвергни меня от лица своего и не отними Духа твоего святого». Почему Давид просит именно об этом? Потому что он знает, что Бог действительно долготерпелив. Давид наверняка должен был читать или слышать слова, сказанные Аврааму, которые записаны в книге «Бытие». Это книга «Бытие», 15 глава, с 13 по 16 стих. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Читая эти слова, мы даже не задумываемся о том, какая удивительная истина в них заключена и насколько же велико Божье долготерпение. Посмотрите, потомки Авраама должны будут жить вдали от обетованной земли. Они будут пришельцами, их поработят и будут угнетать 400 лет. А все почему? Ради чего? Из-за каких-то амореев. Господь говорит: ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Это пророчество о потомках Авраама может показаться слишком суровым для евреев, только если забыть, что Бог долготерпел амореев 400 лет, ожидая, что они обратятся от разврата и жестокости. 400 лет на самом деле это огромный срок. Если применить его, например, к истории Белоруссии, то это будет период от Великого княжества Литовского до настоящего времени. За это время Беларусь, а точнее Речь Посполитая, претерпела 3 раздела, после чего она почти полностью вошла в состав Российской империи. Территория Беларуси стала ареной для гражданской войны и двух мировых войн. Она была и Белорусской Народной Республикой, а затем и Белорусской Советской Социалистической Республикой. Входила она и в состав Польши, это Западная Белоруссия, а была она также и в составе СССР. 400 лет, на самом деле, это огромный срок. И в связи с этим справедливо задать вопрос, а был ли Бог долготерпелив к амореям, терпев их 400 лет? Вне всякого сомнения. И Давид это прекрасно знал и понимал. Но есть и еще одна причина, почему мы можем быть уверены, что Давид знает о Божьем долготерпении. Давайте поразмыслим. Сколько времени прошло с того момента, как Давид согрешил? Около года. И тем не менее Давид просит, не отвергни меня, не отними от меня Святого Духа, Духа Твоего. А что это значит? Это значит, что Бог до сих пор не отверг. Бог до сих пор не отнял. День и ночь над Давидом тяготела рука Божия, свежесть его исчезла, как в летнюю засуху. Даже кости его были сокрушены. Об этом периоде Давид пишет, как о периоде депрессии и молчания. Он молчал в течение года и не раскаивался в своем грехе, но Бог до сих пор не отверг его. Целый год продолжается бунт Давида. Он восстал против Божьих заповедей, против конституции Бога. Он обесславил имя Божие. Он дал повод врагам хулить Бога. Но Бог не отверг его и не отнял от него своего духа. В этом видно удивительное Божье долготерпение. Бог мог бы прервать жизнь Давида в тот же момент, как он согрешил, но он не сделал этого. Бог мог бы лишить Давида царства на следующий же день, но он не сделал этого, потому что Бог долготерпелив и многомилостив. Хотя 2022 год еще не закончился, мы прожили в нем почти 9 месяцев, но давайте мы задумаемся над тем, как мы их прожили. Неужели за все это время, за все эти 9 месяцев вы ни разу не согрешили? Я уверен, что каждый из нас много раз огорчал Господа. Так много, что, подобно шекспировскому Гамлету, мы могли бы воскликнуть: «Моих грехов так много, что мне не хватило бы мыслей, чтобы их описать, воображения, чтобы придать им форму, и времени, чтобы воплотить их в жизнь». Некоторые из наших грехов остаются нами незамеченными, но за любой из них – в любую секунду Бог мог бы лишить нас жизни. И если бы Он так сделал, Он был бы абсолютно прав, потому что возмездие за грех – смерть. Но Бог не делает этого, потому что Он долготерпелив и многомилостив. В книге «Плач Иеремии» мы читаем удивительные слова. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро». Каждое утро, когда вы просыпаетесь, помните о том, что обновилось Божие милосердие, Божие долготерпение. Значит ли это, что Бог равнодушно относился к греху Давида? Значит ли это, что Бог равнодушен к нашим грехам? Нет, ни в коем случае. Бог наказывал Давида, так что тот восклицал: «День и ночь тяготела надо мною Божья рука». Но все эти обстоятельства направляли Давида к покаянию. Замечу, что даже когда Бог наказывает человека, он делает это не как злобный тиран, которому доставляет удовольствие мучить свою жертву. Он делает это как любящий отец, который заботится о благе своего ребенка, заботиться о его исправлении. В книге «Плач Иеремии» сказано, это 3 глава, с 31 по 33 стих, «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Иными словами, само по себе наказание не доставляет Богу удовольствия. И если Он это делает, то исключительно для нашего же блага. Милость Божия, Его благость и долготерпение, как, впрочем, и наказание от Него, ведут нас к покаянию. Итак, первое действие, связанное с покаянием, заключается в том, что Бог проявляет к нам долготерпение. Второе действие. Бог возвращает радость спасения. Давид пишет в 14 стихе, первую часть прочитаю. «Возврати мне радость спасения твоего». Хотелось бы обратить ваше внимание на три части этой фразы. Во-первых, «возврати мне радость». Согласно толковому словарю, слово «возвратить» означает «вернуть утраченное», «восстановить» или «получить обратно». Получается, что, согрешив, Давид что-то утратил. Возникает парадокс, ведь грех обещал наслаждение, удовольствие, грех обещал счастье. А получается, что он что-то отнял и не возвращает обратно. К сожалению, друзья, с грехом так всегда. Грех чрезвычайно обманчив. Когда мы грешим, мы думаем, что обогатимся, но в итоге беднеем. Мы думаем, что приобретем что-то, но в итоге теряем даже то, что имеем. Мы думаем, что станем счастливее, но вместо этого получаем горечь и разочарование. Мы думаем, что обретем радость, но в итоге теряем даже ее и наши мрачные лица, тому яркое подтверждение. Дорогой друг, когда перед тобой встанет искушение согрешить, помни, грех не может дать тебе ничего, он способен лишь отнимать и разрушать. Во-вторых, Давид пишет, «возврати мне радость». Заметьте, Давид просит не возвратить ему спасение, а возвратить именно радость. Он не сомневается в своем спасении, однако, согрешив, он утратил радость, связанную со спасением. И теперь он просит Бога возвратить ему именно эту радость. Чарльз Спержен говорил своим студентам, «Когда вы говорите о небесах, пусть ваше лицо лучится, сияет небесным светом, пусть ваши глаза отражают славы небес. Когда же вы говорите об аде, сойдет ваше обычное выражение лица». К сожалению, наш опыт христианской жизни бывает таким, что наше обычное выражение лица как бы выражает адские мучения. И одна из главных причин такого явления заключается как раз-таки в проблеме греха. Когда есть какой-то грех, тайный или явный, когда он есть в нашей жизни, нам не видать радости. Грех похищает нашу радость. Поэтому, если вы перестали радоваться спасению, так как это было после вашего обращения к Господу, если вы стали сомневаться в своем спасении, ищите причину. И одна из таких причин, чаще всего самое главное, в вашей жизни появился грех. Христианин утрачивает радость от спасения именно по причине греха. И вернуться эта радость может в результате настоящего библейского покаяния, о котором мы говорили, изучая 50-й псалом. Наконец, посмотрите внимательно на третью часть этой фразы. «Возврати мне радость спасения твоего». Заметьте, в чем видел свою радость Давид. Он видел ее в спасении. Все другие радости его не устраивали. Он мог бы радоваться власти, ведь он был царем. Он мог бы радоваться своим военным победам и достижениям, их было предостаточно. Он мог бы радоваться общению с семьей, с детьми. Он мог бы радоваться вкусной пище, богатству, комфорту и всему, чему угодно. Но все это не доставляло ему истинной радости. Радость для него заключалась в спасении Божьем. Без этой радости все остальные радости были несущественны. И это тоже очень важный признак настоящего покаяния. Человек, который по-настоящему кается, он не находит радости ни в чем другом, как только в Боге и в общении с Ним. В 17 веке в Шотландии жил человек по имени Генри Скугл. С юности он воспитывался в любви к Господу, и все свое свободное время он проводил за чтением книг и в молитвах. Особенно ему нравилось изучать Ветхий Завет. В 15 лет он поступил в Абердинский университет, а после окончания университета был произведен на должность профессора философии. В возрасте 22 лет Скугл был рукоположен и назначен священником церкви в 20 милях от Абердин, где он служил в течение года, прежде чем вернуться на должность профессора богословия в Королевском колледже, где он и преподавал в течение 5 лет. В 27 лет Генри Скугл умер от туберкулеза. Будучи пастырем, он написал ряд работ, самая известная из которых «Жизнь Бога в душе человека». Эта книга представляет собой собрание писем, которые он писал своему другу. Так вот, в одном из своих писем Генри Скугл писал: «Достоинство и ценность души измеряется объектом ее любви. Кто любит то, что ничтожно и низменно, то ты сам становится порочным и подлым. Однако благородное чувство, направленное к правильному объекту, возвышает и совершенствует дух, уподобляя его объекту любви». Точно так же мы могли бы сказать, что достоинство и ценность души измеряется объектом ее радости. Чему хотел радоваться Давид и что было ценно для него? Спасение Божие. Давид хотел радоваться спасению и просил вернуть ему именно эту радость. Задумайтесь, друзья, чему хотите радоваться вы и о какой радости вы просите Бога? Может быть, вы радуетесь тому, что успешны в служении, или тому, что духи вам повинуются? Тогда вам следует вспомнить слова Христа: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Это Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. Если вы больше всего радуетесь о спасении, а не о том, что вам удалось купить доллары по старому курсу или приобрести какую-нибудь вещь с хорошей скидкой, если вы радуетесь спасению, то ваше сердце правильно перед Богом. Да благословит нас Господь, никогда не теряет нашу радость. Радость о спасении, радость о том, что наши имена записаны на небесах. Ну, а если вдруг это и произойдет у кого-то в жизни, пусть наше сердце, уповая на долготерпение и милосердие Божие, вызывает к нему в молитве: «Возврати мне радость спасения Твоего». Да благословит нас Господь. Аминь. Мы помолимся.